В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 ноября в Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Власти и оппозиция. В Грузии договорились обсудить германскую модель выборов. Без гарантий, но с послами.
Если представители власти будут заявлять, что зовут на переговоры ради уважения послов, а там соберут нас, чтобы опять разъяснить, что это антиконституционная модель, встреча будет провалена.
Дело грузинского врача Важига Приндашвили, который находится в Цхинвальском изоляторе, передано в суд.
Не к нам вопрос. В рамках женевских дискуссий созданы все необходимые механизмы. Именно эти механизмы надо использовать для того, чтобы решать подобные случаи.
Жилищная проблема в самопровозглашенной республике Абхазия на одном примере – от частного к общему.
Они приехали, вот это живут номер 3, и они прямо написали, я видела, что нечеловеческие условия жить невозможно. Они в шоке были, потому что никому в голову не приходило.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плеева.
Полиция подтвердила, что нападение на лондонском мосту было терактом. Нападавший был застрелен полицейскими, которые прибыли на место происшествия вскоре после инцидента. По предварительным данным, в результате теракта ранено несколько человек. Напомним, сегодня вечером мужчина с ножом напал на прохожих на лондонском мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли по нему огонь. Нападавший был убит. Оборонные расходы НАТО возрастут на 400 миллиардов долларов к 2024 году в сравнении с показателями 2016 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Ян Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО в Лондоне, который должен пройти с 3 по 4 декабря.
Страны представили свои обновленные планы в НАТО, и мы видим результаты. Согласно этим планам, я могу объявить, что общий рост в оборонной области к концу 2024 года составит 400 миллиардов долларов США. Это беспрецедентный прогресс, и он делает НАТО сильнее.
По словам Столтенберга, в 2019 году расходы на оборону европейских государств и Канады возросли на 4,6%. Он также отметил, что рост оборонных расходов продолжается уже пятый год подряд. Помимо этого, Столтенберг сообщил, что в этом году 9 стран Альянса должны выйти на показатель оборонных расходов в размере 2% ВВП. Соединенные Штаты, наоборот, сократят финансирование НАТО с 22 до 16%. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источник. При этом Германия согласилась выплачивать в бюджет военного союза 16% наравне с США. Доля взносов Берлина ранее составляла 14,8%. Франция решила сохранить выплаты на прежнем уровне 10,5%. Париж утверждает, что сделка по изменению формулы была заключена между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель без должных консультаций с другими союзниками. Детали будут обсуждаться 3-4 декабря на встрече лидеров НАТО в Лондоне. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди объявил, что уйдет в отставку на фоне массовых протестов в стране, приведших к гибели сотен демонстрантов. Об этом сообщает газета «Аш-Шарк Аль-Аусад». В четверг в ходе продолжающихся протестов в стране погибли более 60 человек, большинство из них – мирные демонстранты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков и представителей полиции. В городе Эн-Насирия полиция открыла огонь боевыми патронами по участникам протестов, которые пытались заблокировать мост. 46 человек погибли, 12 человек погибли в городе Наджаф, где манифестанты подожгли консульство Ирана. Еще четверо скончались после столкновений с полицией у здания парламента в столице Ирака Багдаде, уточняет агентство. Число погибших за неделю беспорядков достигло по меньшей мере 408 человек. Однако, по данным властей, почти за два месяца демонстрации погибли около 100 человек. Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. Жители Багдада и городов на юге страны выступают против коррупции, безработицы, иностранного вмешательства и требуют отставки правительства.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральная служба безопасности объявила о задержании в аннексированном России Крыму женщины, которая якобы собирала секретные военные данные по заданию украинской разведки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Задержание проходило в Севастополе. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Имя подозреваемой не приводится. По некоторым сообщениям, она служащая Черноморского флота. Украина пока не прокомментировала заявление российского ведомства. Это уже второй за месяц отчет ФСБ о задержании подозреваемого в сборе военных данных по заданию Украины. На прошлой неделе стало известно, что дело о госизмене возбудили в отношении военнослужащего Южного военного округа. По данным СМИ, его зовут Руслан Артыков. В Нидерландах полиция продлила срок ареста многодетного отца, которого подозревают в сексуальном насилии, отмывании денег и незаконном лишении свободы. В течение 9 лет Герик Янг удерживал в заперти своих 6 детей на отдаленной ферме на северо-востоке страны. Обвинения в сексуальном насилии, по данным прокуратуры, касаются 2 старших детей. Недавно покинули родительский дом и не жили на ферме. Их пол, возраст и имена не раскрываются. ДНК-экспертиза подтвердила, что Герит Янг – отец детей с фермы Рейн. Прокуратура также установила, что молодые люди не были ранее зарегистрированы в муниципальном реестре населения. Для них готовят удостоверение личности. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено купить 2 места на российских кораблях «Союз» для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок США. Согласно документам, американское космическое агентство покупает места на кораблях, которые отправляются на орбиту осенью 2020 года и весной 2021 года. Действующий контракт НАСА и Роскосмоса рассчитан до октября 2020 года.
Блок международных новостей представила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Вотеришвили. Переходим к темам дня. На фоне продолжающегося в Грузии политического кризиса сегодня появилась надежда на компромисс. Грузинская мечта, которая отказывалась идти на уступки после настоятельных рекомендаций аккредитованных в Тбилиси дипломатов, согласилась встретиться с оппозицией. Тему продолжит Нзия Парисишвили.
«Пришло время не спорить друг о друге, а с друг с другом говорить», — сказал Карл Харцел, посол Евросоюза в Грузии, журналистам в парламенте. За эти дни он стал чуть ли не завсегдатаем законодательного органа. Он и другие представители дипкорпуса за последние 15 дней приложили немало усилий, чтобы уговорить грузинскую мечту сесть за стол переговоров с оппозицией. Все это время, с самого 14 ноября, после того, как грузинская мечта провалила реформу избирательной системы, а возмущенная общественность и оппозиция вышли на улицы в знак протеста, вероятность диалога выглядела нулевой. Противоборствующие стороны взялись, казалось бы, в нескончаемую политическую игру камень-ножницы-бумага. Оппозиция пикетировала здания парламента, другие госучреждения, вешала на их ворота замки в символический ответ на то, что, как заявлялось, власти повесили замок на реформу избирательной системы и подчинились, как рабы, желанию лидера партии Бедзины Иванишвили сохранить за собой власть и после парламентских выборов 2020 года. В ответ грузинская мечта заявляла, что тема изменения избирательной системы на пропорциональную закрыта, выставляя усиленные наряды полицейских, металлические ограждения и порой пускала в ход водометы. Но даже через ограждения и стены до них продолжало доноситься, что они рабы Иванишвили. Чтобы опередить очередных пикетчиков, представители большинства сегодня в парламент пришли за 2 часа до начала рабочего дня. То, что сложившаяся ситуация не создает дискомфорт представителям власти, с утра пришлось уверять журналистов и вице-премьеру, министру юстиции Тейту Лукиани. Представители оппозиции протестных движений освистали ее у здания Национальной библиотеки, куда она направлялась, чтобы отметить 30-летие Конвенции ООН о правах детей. «Я советую партиям готовиться к выборам», — с натянутой улыбкой сказала министр Лукьяни, поднимаясь на лестницах библиотеки и благодаря полицейских за их нелегкий труд. Были задержаны несколько активистов, а самых активных оппозиционных депутатов полицейские на время вывели из эпицентра событий. Тем не менее, активисты дождались конца мероприятия и выхода министра Тейцу Лукьяни. Ее опять освистали, опять назвали рабой Иванишвили.
но она успела опровергнуть заявление о поляризации общества. Никакой поляризации нет. Есть нацдвижение, их трусливый вождь Саакашвили, который не может приехать в Грузию. Существуют еще ассоциированные с этой партией политические силы, их ответвления и так далее. Узнав от журналистов, что завтра может состояться встреча оппозиции с правящей силой, министр Лукьяни предположила, наверное, в офисных условиях объяснят им, что изменения невозможны. «Мы в конечном счете учли мнение представителей дипкорпуса», сообщил к тому времени один из лидеров парламентского большинства Иракли Кубахидзе. При этом он сообщил, что дипломаты также считают, что оппозиция ведет себя деструктивно. В повестке дня будет вопрос о предлагаемой оппозиции поправке избирательной системы, которая не требует конституционных изменений. Этот пакет изменений составлен с учетом принципов модели германской избирательной системы. Иракли Кубахидзе дал понять, почему решили согласиться на встречу с оппозицией.
Настолько ясно противоречие между предлагаемой германской моделью и Конституцией Грузии, что здесь просто нужно дополнительно объяснить. Больше ничего.
Сегодня Кубахидзе был корректнее. Накануне он недоумевал, что в Грузии вообще и 30 партий нет, а инициативу о германской модели подписывают около 28 партий. А еще Кубахидзе уверял, что 100 депутатов грузинской мечты легко справятся с 199 националами. Именно столько протестующих Кубахидзе посчитал у здания парламента. В оппозиции посредничество европейских дипломатов оценили высоко. Сегодня они еще раз обнародовали свои требования и пакет изменений, которые потребуются для проведения парламентских выборов. Этот документ оппозиция намерена отослать и экспертам ОБСЕ. «Диалог ради диалога не имеет смысла», заявила при этом лидер партии «Демократическое движение» «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Если представители власти, господин Кубахидзе и госпожа Цулукьяни, будут заявлять, что зовут на переговоры ради уважения послов, а там соберут нас, чтобы опять разъяснить, что это антиконституционная модель, эта встреча будет провалена. На встрече мечты оппозиции будут присутствовать дипломаты и эксперты права Совета Европы из Венецианской комиссии. Известно, что встреча состоится в первой половине дня. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Однако весть о возможном диалоге властей с оппозицией пока не разрядила ситуацию в стране. Поздно вечером в Кутаиси сторонники грузинской мечты сначала собрались у офиса объединенной оппозиции, а потом у нацдвижения закидали яйцами и вениками партийный офис. В результате с представителями двух партий завязалась потасовка. Пришлось вмешаться полиции. Дело находящегося в Цхинвальском изоляторе грузинского врача Важи Гапринташвили передано в суд. Согласно юго-осетинскому законодательству, процесс должен состояться в срок до 14 дней с момента поступления материалов следствия в суд самопровозглашенной республики, утверждает наш корреспондент Цхинвали Ирина Келихсаева.
Гапринташвили предъявлено обвинение по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы», которое наказывается денежным штрафом, принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Грузинский врач находится в ИВС Цхинвала уже 20 дней. По юго-осетинскому законодательству судебное разбирательство может быть назначено в срок до 14 дней с момента передачи материалов следствия в суд. Учитывая, что судья будет рассматривать факт пересечения гражданином Грузии государственной границы Южной Осетии и никаких вопросов, связанных с государственной тайной, дело не содержит, по информации источников «Эхо Кавказа» в судебных органах, заседание будет открытым. Накануне бывший замминистра иностранных дел России Григорий Карасин после встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе в Праге заявил, что надеется, что Важа Гапринташвили будет освобожден в скором времени, но с оговоркой.
Это не к нам вопрос. Значит, дело в том, что в рамках женевских дискуссий созданы все необходимые механизмы. Механизмы предотвращения инцидентов, горячая линия, периодические визиты сопредседателей женевских дискуссий в регион, из Тбилиси, в Цхинвал, в Сухум. Именно эти механизмы надо использовать для того, чтобы решать подобные случаи, не превращая их в международные скандалы.
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного регулирования Мурат Джоев 19 ноября подтвердил «Эху Кавказа», что вопрос Гаприндашвили будет обсуждаться в рамках женевских дискуссий, которые пройдут 10-11 декабря. Напомним, Комитет госбезопасности Южной Осетии дал несколько комментариев по делу Гаприндашвили со дня задержания грузинского врача. В ведомстве настаивают на том, что факт нарушения 9 ноября 2019 года гражданином Грузии Гаприндашвили Важи Джонджоевичем государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией носил хорошо подготовленный и заранее спланированный характер. По информации местного КГБ, в ходе допроса грузинский врач пояснил, что перешел границу специально, чтобы посетить церковь в селе Монастыр, однако при этом не смог внятно рассказать о своих религиозных взглядах и убеждениях. Рассматривая свое нарушение государственной границы Южной Осетии и Грузии как законное осуществление права гражданина Грузии на свободное передвижение. Южную Осетию считают грузинской территорией, оккупированной Россией, а Россию – главным врагом грузинского государства. Есть у комитета и свое объяснение поступку Гаприндашвили. Это попытки грузинской оппозиции, ее западных кураторов, а также официального Тбилиси набрать на Важи Гаприндашвили политические очки, а также оказать давление на власти Южной Осетии с целью улучшения своего внутреннего рейтинга. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. Сегодня правительство Грузии заявило о новом этапе масштабной приватизации. На торги будет выставлено 100 объектов инфраструктуры. Государство планирует выручить свыше 150 миллионов лари. Подсчеты проверил Ираклио Рагвелидзе.
Министерство экономики назвало свою сегодняшнюю презентацию 100 приватизационных объектов для бизнеса. На ней грузинские и иностранные инвесторы могли ознакомиться с перечнем приватизационных объектов. По словам главы ведомства Натхи Турнава, это беспрецедентный случай в истории страны.
Такого количества одновременных аукционов в истории Грузии не проводилось никогда. Бизнесу будет предоставлена возможность на специальном сайте ознакомиться со списком приватизированного имущества с начальной стоимостью 150 миллионов лари.
Таким образом, по ее словам, государство планирует одновременно выручить до 200 миллионов лари, решить проблему с дефицитом инвестиций в экономику и при этом трудоустроить около 2500 человек. Список выставленных на торги объектов охватывает территорию всей Грузии. Это старые гостиницы, больницы, складские помещения, рыбные хозяйства и прочие объекты инфраструктуры, состоящие на балансе государства. По словам Вахтанга Чарая, вице-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса, некоторые объекты уже заинтересовали участников мероприятия.
Исходя из стартовой стоимости, представленные объекты в большой мере ориентированы на малый и средний бизнес, который получает прекрасную возможность по низкой цене в хорошем состоянии получить готовые объекты.
Вот в экономический оборот большого количества активов направлен на оживление экономики и трудоустройство населения, вторил министру директор бизнес-ассоциации Грузии Леван Вебхуадзе.
Это прежде всего логистические центры, складские помещения, потенциальные гостиницы и пункты сельхозназначения. В Грузии эти направления находятся на подъеме.
Выразил убеждение Вебхуадзе. По мнению представителя Центра экономической трансформации, магистранта экономической политики Матэ Гардава, в то время, когда в собственности государства остаются активы совокупной стоимостью в десятки миллиардов долларов, разговор об имуществе на 150 миллионов лари может вызвать лишь улыбку. Экономист напомнил, что убытки госпредприятий растут из года в год. В 2017 году эта цифра составила 644 миллиона лари, а в прошлом году 805 миллионов.
Это попросту капля в море. Правительство не впервые громогласно анонсирует масштабную приватизацию, которая почти всегда завершалась полным пшиком. Государство на протяжении всего периода независимости содержит на своем балансе убыточные активы, но отказывается вводить их в экономический оборот. Это предприятия по добыче полезных ископаемых, крупный объект инфраструктуры, пахотные земли. Мы не раз предлагали Минэкономике задействовать простой механизм по разгосударствлению имущества. Мы предлагаем посредством акционерных обществ поровну разделить эти активы на всех жителей страны и уже после этого на биржах вести оборот ценных бумаг.
Заявил эксперт. А по словам экономиста, профессора университета Кавказия Акакия Цумая, в условиях, когда главным инвестором выступает Бедзина Иванишвили, результат несложно предугадать.
В Грузии слаба конкуренция, и я не слышал о большом интересе зарубежных инвесторов к нашим объектам недвижимости. Об этом говорят плачевные показатели инвестиций за первое полугодие. Что касается местного бизнеса, у него свои поведенческие правила, так как все знают, что самые лакомые куски достаются узкой группе людей, которые сами диктуют свои условия государству. Считаю, что итоги очередного витка приватизации нетрудно предугадать. В лучшем случае они уйдут с молотка по заниженным ценам, если вообще будут проданы. При правительстве, которое выполняет любой каприз Бедзины Иванишвили, трудно рассчитывать на позитивный результат.
Заявил Акаки Цумая. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Заколдованные круги криминальной войны, прощая оружие и до свидания, Олег Доминия. Итоги абхазской недели подводим с Изидой Чани.
Всю неделю внимание общественности было привлечено к судьбе тяжело раненой молодой девушки Доминики Акертава, которая находится в коме с момента поступления в больницу. Напомню, что 22 сентября в Сухуми в ресторане «Сан-Ремо» было совершено умышленное убийство криминальных авторитетов. В результате стрельбы убит Астамур Шамба, получивший тяжелое ранение Алхас Авицба, скончался в больнице. Тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Доминика Акертава, которая в момент обстрела обслуживала столик, за которым сидели Шамба и Авицба. 27 ноября врачами республиканской больницы была проведена операция. Врачи провели трахеостомию и обработали пулевое ранение. Однако, по словам медиков, эта операция кардинально не меняет состояние пациентки, которое оценивается как крайне тяжелое. Перестрелка в Сухуми вызвала общественный резонанс. Партия «Форум народного единства» обратилась к депутатам, выдвинутым от партии ФНА с требованием инициировать и принять законопроект по борьбе с организованной преступностью, который находится в парламенте с марта 2019 года. Партия ФНА требовала от депутатов ответить на вопрос, что мешает народным избранникам приступить к обсуждению данного законопроекта, поступившего в парламент 8 месяцев назад, и принять его. Не прошло и недели, как в парламенте состоялось специальное заседание с участием представителей правоохранительных органов. Министр внутренних дел Гарри Ашба сообщил депутатам о мерах, принимаемых правоохранителями в связи с этим и с другими преступлениями. Спикер парламента Валерий Кварча отметил, что часть вины за происходящее событие лежит и на депутатах, так как в марте нынешнего года президент внес на рассмотрение парламента проект закона, направленного на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за членство в воровском сообществе. Поправки в Уголовный кодекс устанавливают новые составы преступления. Однако депутаты так и не приступили к рассмотрению данного законопроекта, чем связали руки правоохранителям. Основная часть заседания прошла за закрытыми дверями. Депутаты обвиняли правоохранителей в бездействии. Однако публичного ответа на вопрос, почему парламент не приступил к рассмотрению законопроекта в открытой для журналистов части заседания, так и не прозвучало. Между тем, активные пользователи соцсети, напуганные событиями 22 ноября, склонны теперь любое преступление связывать с разборками воров в законе. Так, на нынешней неделе бытовая семейная ссора, в результате которой получил ранение житель города Гагры, была воспринята как продолжение криминальной войны. Разгоряченным последними событиями блогерам никак не хотелось верить в бытовуху. Уверена, что на фоне всех этих последних событий депутатам парламента надо вернуться еще к одному проекту закона, вызвавшему бурную полемику в недавнем прошлом – об изъятии оружия у населения. К слову сказать, большая часть депутатского корпуса была против принятия закона об обороте оружия и объясняла свою позицию существующей военной угрозой, реваншистскими настроениями Грузии, которая отказывается от подписания мирного договора с Абхазией. Этот аргумент обмен, на мой взгляд, явно притянутый за уши, вызвал поддержку в обществе. Конечно, изъятие оружия никак бы не сказалось на криминальных авторитетах, но в преступлениях на бытовой почве автоматы и пистолеты фигурировали бы не столь часто. Также не выдерживают критики утверждения о национальной традиции и личной безопасности. Что касается первой, то национальная традиция – это кинжал. Может быть, ружье, но никак не калашников. Что касается второго, обществу известны лишь единичные случаи применения автоматического огнестрельного оружия в целях личной безопасности. А теперь немного хронологии. В 2010 году президент Багапш, выступая с ежегодным посланием к парламенту, заявил, что считает необходимым скорейшее принятие закона об обороте оружия. Через 7 лет, в марте 2017 года, парламент принял проект закона об обороте оружия в первом чтении. Однако прессинг со стороны общества был такой, что уже на заседании сессии стало понятно, что дальше первого чтения проект не пройдет. Это еще один проект закона, который мог бы повлиять на криминогенную ситуацию, но был проигнорирован парламентом. Еще одна новость привлекла мое внимание на этой неделе. Бывшие сотрудники Центра стратегических исследований при президенте, покинувшие эту организацию после освобождения должности директора Олега Доменя, объявили о создании некоммерческой организации Центра социально-экономических исследований. Новый автономный ЦСИ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции. Сотрудники этой организации рассчитывают окупить свою деятельность заказами и грантами на социально-экономические исследования, что предполагает их независимость. Учитывая опыт работы и профессионализм научных работников данного учреждения, которые строили свою работу на анализе проводимых ими исследований, появляется надежда, что данная организация сможет занять освободившуюся после выборов оппозиционную нишу, вытеснив из нее дилетантов и морально устаревших политиков. Но об этом мы поговорим подробнее, когда создатели новой и очевидно, что оппозиционной организации озвучат свои ближайшие планы. Что же касается Центра стратегических исследований при президенте, при руководителе Гиви Габния, который является юристом, можно предположить, что теперь его деятельность будет ориентирована на научные рекомендации в области законодательства. И это, как показывают происходящие в нашей стране процессы, тоже очень важно. Специально для «Эхо Кавказа» из Адачани, из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Лари обесценится до максимальной отметки до 10 декабря, прогнозы грузинских экономистов. Британская певица грузинского происхождения Кэти Милуа планирует отправиться в тур по городам Европы с горийским камерным женским хором. Это обзор прессы. Его в Тбилиси подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Несмотря на тысячи заверений, лари продолжает обесцениваться. За последний период Нацбанк и правительство предприняли не один шаг, чтобы приостановить инфляцию и укрепить лари. Однако, несмотря на это, официальный обменный курс приближается к историческому минимуму, пишет газета «Резонанси». Более того, сейчас для национальной валюты наступает критический период. Время между двумя туристическими сезонами. Кроме того, перед Новым годом резко возрастает импорт и сокращается количество местных продуктов, говорит доктор экономических наук Ника Шенгелья.
Лари обесценится до максимальной отметки до 10 декабря. Национальный банк не борется с инфляцией, предлагая больше услуг на рынке. Он не должен увеличивать процентную ставку рефинансирования, но, напротив, понижать ее, что позволит производителям реальной экономики предлагать больше услуг и продуктов. Излишки денег необходимо вывести посредством казначейских облигаций. Конечно, они не могут этого сделать, поскольку фондовый рынок фактически находится в кармане банков и недостаточно развит.
Составлению точных прогнозов сегодня мешает тяжелая политическая ситуация в стране. Впрочем, однозначно уличные протесты наносят прямой ущерб процессу притока инвестиций, что в итоге негативно скажется на лари, продолжает эксперт. Если же рост инфляции не остановится до марта, дальнейшие действия не будут иметь смысла, поскольку население перестанет быть платежеспособным, говорит Ника Шенгелия. Известная британская певица грузинского происхождения Кэти Меллуа намерена отправиться в масштабный тур по 45 годам Европы вместе с Горийским камерным женским хором. Об этом популярная исполнительница рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.
В 2020 году будет новое турне с собственным бэндом, 45 концертов в Великобритании, а также Исландии и других странах Европы.
Цитирует пост Кэти Меллуа информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». Певица отмечает, что с женским камерным хором из Гори сотрудничает уже несколько лет, с которым в 2016 году уже записала несколько композиций. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Власти Грузии обсудят с оппозицией германскую модель, подразумевающую компромиссный вариант избирательной системы. Встреча состоится 30 ноября по инициативе дипломатического корпуса, аккредитованного в стране. Об этом заявил бывший спикер парламента Иракли Кубахидзе. О времени и месте проведения встречи будет объявлено позднее. При этом представитель грузинской мечты отметил, что хотя германская модель будет в числе тем обсуждения, правящая партия не собирается останавливаться на ней надолго. Цитата: «Вопрос предельно ясен. Противоречие между германской моделью и грузинской конституцией настолько очевидно, что здесь требуется лишь дополнительное объяснение. И больше ничего», — заявил Кубахидзе. Лело движение «Строительство и новые правые» начинают политическое сотрудничество. Соответствующее заявление сделали лидеры партии Мамука Хазарадзе, Давиду Супашвили и представитель новых правых Пикрия Чехрадзе. Цитата: «Тесная консультация означает, что мы смотрим на избирательный процесс координированно. Возможно, мы будем партнерами в избирательном процессе. Возможно, будем конкурентами и в избирательном процессе, и партнерами уже в парламенте. Это покажет будущее. Главное, мы решили, что координация была бы эффективной», — заявил Давид Усупашвили. Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Бабашидзе опроверг заявление Григория Карасина об открытии в Грузии Центра русского языка и культуры. Ранее Карасин заявил российскому агентству РИА Новости, что центр откроется в Тбилиси в середине декабря и сыграет важную роль в развитии российско-грузинских отношений. По словам Бабашидзе, эта тема в Праге не обсуждалась. Напомним, накануне после пятимесячного перерыва в Праге состоялся очередной раунд переговоров в формате Карасина-Бабашидзе. Основными вопросами встречи были освобождение грузинского врача Важига Приндашвили из цхинвальского изолятора, а также ситуация вдоль разделительной линии самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Неправительственный сектор назвал несоразмерным и неоправданным вмешательством в права человека установку у парламента Грузии металлических ограждений. Соответствующую оценку высказал Институт исследования демократии, директором которого является бывший омбудсмен страны Уча Нанлашвили. Утром 28 ноября, за несколько часов до начала протестной акции у парламента, МВД Грузии выставило на прилегающих улицах металлические ограждения высотой до 2 метров. Чтобы не допустить блокирования входа в здание законодательного органа, также было мобилизовано большое количество сотрудников разных полицейских департаментов. Как отмечается в заявлении ДИРАЙ, за последние два десятка лет в Грузии не было случая, чтобы во время митингов улицы перегораживали подобными конструкциями.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия может рассмотреть вопрос вынесения вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции на следующей неделе. Этому решению предшествовали драматические процессы в законодательном органе. Какие, расскажет Мурат Гукимухов в итогах недели.
Парламент Южной Осетии может рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия министрам внутренних дел Игорю Наниеву и юстиции Залине Лалевой уже на следующей неделе. В среду 27 ноября на встрече с депутатами это подтвердил спикер законодательного собрания Алан Тадаев. На следующий день парламентская народная партия еще раз подтвердила свое решение о вынесении вотума недоверия двум министрам и выразила свое отношение к происходящим в законодательном органе процессам. Цитирую. «Народная партия воспринимает происходящее как удар по парламентаризму, конституции и здравому смыслу. При этом удивляет и одновременно настораживает отсутствие здоровой реакции на происходящее от фракции «Единая сеть». Дальнейшее продолжение деструктивной политики, игнорирование норм права и политической морали неизбежно ставит перед народной партией вопрос утраты доверия председателям парламента Республики Южная Осетия Тадаевым А.С. Конец цитаты. В этом заявлении, сообщил моей коллеге Ирине Келексаевой, лидер Народной партии Александр Плиев, полностью отражена позиция партии.
То есть определенное недоумение вызывало у членов Народной партии ситуация, которая на самом деле привела к определенному коллапсу работы парламента. И мы призываем просто руководство парламента к тому, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и, как полагается по регламенту, вынести вопрос вотума недоверия инициативной группы.
Что касается обвинений спикера в фальсификации постановления сессии парламента, то, считает Александр Плиев, в них еще надо разобраться.
Ну, уже с этим вариантом надо еще разбираться, потому что так четко сказать, что фальсификация, я не могу пока это сделать. Определенные нарушения явно есть регламента, там вопроса нет. То, что фальсификация, просто, к сожалению, Давид выбросил отрывки. Полностью запись надо было выкидывать, потому что там не видны слова самого председателя парламента. Окончательные, как он поставил вопрос, этого у Давида не видно. Надо просто разобраться. Конкретно друг друга обвинять мы не собираемся. Мы призываем вернуться четко к регламенту, больше ничего.
О чем, собственно, речь? На последней сессии депутаты должны были рассматривать вынесение вотума недоверия министрам Игорю Нанееву и Залине Лалиевой. На это спикер Алан Тадаев ответил, что голосование невозможно, так как на предыдущей сессии депутаты приняли постановление, в котором они якобы отказались выносить вотум недоверия двум министрам. Законодатели возмутились подлогом. Как заявил депутат от Народной партии Амиран Дьяконов, он пока на память не жалуется и помнит, что голосовал как раз за обратное, за отмену постановления президиума парламента, которое заблокировало рассмотрение вотума на сессии. В знак протестов против подлога 20 депутатов, инициаторов вотума, покинули сессию. Лидер партии НХАС Давид Санакоев после срыва этого заседания написал на своей странице в Фейсбуке. Цитирую. «Ни одна власть еще не опускала политический процесс и политическую культуру в Южной Осетии на такой низкий уровень, как нынешняя. Она утратила всякие представления о приличиях и совести. Последняя сессия оставила у меня и у моих коллег впечатление абсурда. Председатель парламента и его однопартийцы пытались нас всех обмануть, сфальсифицировав постановление парламента. Дело дошло до подделки постановлений парламента, как будто 20 депутатов не знают и не помнят, за что они голосовали. Больше неуважения к своим коллегам, к республике и ее народу представить очень трудно. Так что, как председатель парламента Алан Тадаев уже попал в историю». Конец цитаты. После этого громкого заявления дискуссия продолжилась в социальных сетях, в которых принял активное участие и пользователь Анатолий Бибилов. По сути, он публично в соцсетях упрекнул Санакоева во лжи и на вопрос общественника Тимура Цхурбати, почему тогда его не привлекают к ответственности за клевету, Анатолий Бибилов ответил, что это невозможно из-за депутатской неприкосновенности. Обвинение во лжи и клевете в беседе с Ириной Келексаевой Давид Санакоев прокомментировал так.
По крайней мере, депутаты сами были свидетелями того, что происходило на последней сессии. И я видел реакцию. У всех это вызвало возмущение, потому что депутатов пытались прямо обвинить в том, что мы не делали, скажем так. Есть прямые подтверждающие материалы о том, что происходило на президиуме. Эти факты можно увидеть, каким образом ставился вопрос на президиуме парламента, что происходило на сессии после президиума, как мы отменяли решение президиума и как звучал вопрос, и каким образом были поставлены вопросы на следующей сессии, и как была сорвана сессия председателем парламента.
Давид Санакоев выставил на своей странице в Фейсбуке видеозаписи заседания президиума и двух последних сессий. Кстати, на эти же видеозаписи ссылался и спикер парламента, как на подтверждение своей правоты. Как такое возможно? Я просматривал записи несколько раз. Все дело в том, что спикер и его заместитель Петр Гасиев перед голосованием говорили что-то невнятное. Трудно разобрать, что они там имели в виду. Возможно, на этом все и построено. То есть депутатское большинство в 20 человек четко формулировало свои инициативы. Спикер с заместителем чего-то там пробурчали несуразно и поставили на голосование. А на следующей сессии они на голубом глазу утверждают, что депутаты голосовали не за свою инициативу, а за то, что они там пробормотали. Не верите? Посмотрите записи. Единственный прокол в этой истории, и спикер и его заместитель несколько раз четко произнесли, что голосуют за отмену постановления президиума. А вот видеозаписи того, за что и как голосовал президиум, Давид Санакоев тоже выложил в сети. Послушайте фрагмент заседания президиума.
Вторым вопросом президиума прошу проголосовать.
Проголосовать за что?
За вынесение данного вопроса на сессию. о вынесении вотума недоверия. Вторым вопросом идет о выражении недоверия члену правительства Республики Южная Осетия, министру внутренних дел Республики Южная Осетия, Наневу Игорю Георгиевичу. Кто за, чтобы вынести это на сессию парламента? 6 человек. Кто против? 9 человек. Этот вопрос снимается с повестки дня сессии парламента.
И, наконец, самый главный аргумент, на который ссылается Давид Санукоев, это здравомыслие депутатов, их возмущение попытками сфальсифицировать постановления и сделать из них идиотов. Как следствие, утрата доверия по меньшей мере спикеру. Пока не ясно, будет ли попытка вынести вотум недоверия официально, но по факту он его утратил, как и некоторые другие коллеги. Как я слышал, в депутатской среде обсуждается и возможность инициирования парламентского расследования по факту подлога официального документа. Что, собственно, произошло? Президент поручил Алан Тадаеву защищать 2 своих министров любой ценой. Министров спасти не удается, потому что рано или поздно придется созывать сессию, а депутаты не меняют своего отношения к ним. Единственный результат этой защиты любой ценой – ослабление позиции самого спикера. Это называется эффект домино. Когда вы падающую фигуру пытаетесь подпереть другой, она тоже падает. Так схлопывается вся выстроенная президентом система управления. Схлопывается, потому что концепция управления устарела после последних парламентских выборов. Она более нежизнеспособна. С 2014 года Анатолий Бибилов мог себе позволить быть безапелляционным, потому что большинство в парламенте стояло за ним, и он одним мановением руки мог проводить любое свое решение. Но по итогам последних парламентских выборов сложилась принципиально иная ситуация. Законодательное собрание теперь состоит из нескольких автономных групп. Для них нет неприлегаемых авторитетов. Они от них избавились. Они требуют к себе уважения. С ними нужно договариваться. И, кстати, на начальном этапе они демонстрировали президенту готовность к диалогу. Но не сложилось именно из-за того, что Анатолий Ильич не стал перестраиваться под новые условия. Не смог. Это противно его властной натуре. Он по-прежнему воспринимает сотрудничество как беспрекословное подчинение. Выход за рамки этой модели отношений вызывает с его стороны жесткую реакцию. Но проблема в том, что эту систему управления невозможно удерживать долго, она все равно разваливается. Этот болезненный для всех участников процесс мы сейчас и наблюдаем. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В 2019 году в Грузии было выявлено 594 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией. В общей сложности, по информации Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, их общее число составляет 8028. Возраст большинства этих людей от 29 до 40 лет. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Анастасия Славинская поговорила с нашим гостем недели, Тамуной Гахукидзе, активисткой общины ВИЧ-инфицированных, которая не прячет свое лицо и не скрывает свое имя. Спросила о том, какой путь ей пришлось пройти, чтобы принять свой диагноз, как рассказала о нем близким, родила 2 детей и решилась поделиться своим опытом с людьми, оказавшимися в аналогичной ситуации.
В первую очередь, я должна спросить вас, как вы узнали о своем диагнозе, при каких обстоятельствах это произошло, и какими были ваши первые мысли в тот момент. Если можно, расскажите об этом в деталях.
Как я об этом забуду? 18 ноября 2004 года меня задержали. Я была жертвой домашнего насилия. Однажды, когда муж в очередной раз избивал меня, мне попала в руку железка, которая валялась там же. В деле она проходила как железный предмет, похожий на шампур. Одним словом, это была самозащита, из-за которой я оказалась в тюрьме. Меня осудили за убийство. Когда меня посадили, мне сделали тест на ВИЧ-инфекцию, на туберкулез и на гепатит. Ничего не было обнаружено. Ежегодно я сдавала анализы. Это было добровольно. Те, кто хотели сдать, сдавали. В очередной раз мне сделали анализ в 2008 году. Месяц точно не помню. Это было в конце октября, начале ноября. А 2 декабря того же года пришел ответ. Он был положительным. Первая реакция, конечно, была шок. Я знала, что это было смертельным заболеванием, но не понимала, сколько мне осталось. Это был огромный стресс. Я не понимала, откуда это, не понимала, как. Эти вопросы до сих пор остаются со мной. и на них нет ответа.
Спрашивать, изменило ли это вашу жизнь, наверное, глупо. Поэтому я спрошу, как именно это ее изменило.
В тот момент все перевернулось ног на голову. Я не хотела никого видеть. Единственное, что я хотела узнать, откуда это было у меня. Больше меня ничего не интересовало тогда. Но когда пришло время, я поняла, что в этом нет никакого смысла, что на этот вопрос нет ответа. И следует думать о том, что мне предстоит выйти на свободу, вернуться к ребенку. Человек, который принес мне результаты анализов, сказал, что эта информация была конфиденциальной, что я могла не открывать свой статус и никому не говорить об этом. Но я в ту же минуту, когда он сказал мне это, подумала о том, что раз в тюрьме я оказалась не защищена от этой инфекции, значит, и другие заключенные могли оказаться в таком же положении, и решила, что должна открыть свой статус. Это были какие-то секунды, которые растянулись, как мне тогда казалось, на годы, за которые я все переварила в себе. Кому надо сказать об этом? Как? В конечном итоге все 880 человек, которые были на тот момент в женском учреждении по исполнению наказания номер 5, уже через полчаса знали о том, что со мной произошло.
Их отношение к вам после этого изменилось?
Некоторых да, потому что они боялись, а некоторых нет, напротив.
Лечение вы начали прямо в тюрьме или уже после освобождения?
Я вышла из тюрьмы 10 ноября 2012 года, пошла в инфекционную больницу, и с 26 ноября того же года я состою в программе лечения.
Что она подразумевает?
Это антиретровирусная терапия. Все зависит от комбинации. Я, например, пью одну таблетку утром и две вечером. Каждый день. Это нельзя прекращать ни в коем случае. Есть пациенты, которые самовольно перестают принимать медикаменты, и это имеет очень плохие последствия. Иммунитет падает, вирус просыпается и так далее. Уже через 3 месяца после начала антиретровирусной терапии вирус обнуляется. Это означает, что в крови его больше нет. Он остается где-то в организме, но как бы спит. Можно сказать, законсервирован. Главное не прерывать терапию и придерживаться правильного образа жизни. Не принимать наркотики, алкоголь, не менять часто половых партнеров, правильно питаться и стараться не нарушать режим сна.
Что сегодня предлагает государство человеку, которому был поставлен этот диагноз, и достаточно ли этого?
Раньше был такой подход. Если иммунитет был меньше 250, только в этом случае начиналась ВИЧ-терапия. Сегодня же, как только человек узнает о том, что он инфицирован, терапия начинается тут же. Частично ее оплачивает глобальный фонд, частично государство.
Но самому человеку приходится что-нибудь платить?
Нет, ничего. Абсолютно все бесплатно.
Угу. Уже после того, как вам поставили диагноз, насколько я знаю, вы решили родить, причем дважды.
Да, родила 2, и оба совершенно здоровы. Девочке сейчас 6 лет. В случае с ней мне делали кесарево сечение, несмотря на то, что вирус был на нуле, и иммунитет был повышен. Врачи решили перестраховаться. Но на 2-го ребенка я приняла решение родить естественным путем. Хотела таким образом стать примером для тех женщин, которые тоже хотели стать матерями, но не решались на это. В тюрьме мне пара врачей сказали, мол, какой смысл тебе рожать? Твой ребенок обязательно будет инфицирован. Как и ты. Доживет максимум до 3 лет и умрет. Я так хотела иметь детей, растить их, заботиться. Думала даже, что выйду из тюрьмы и усыновлю ребенка. Но когда заглянула в законодательство, поняла, что не смогу это сделать.
А что ваши дети знают о вашем диагнозе? И если знают, как вы им объяснили это?
Младшие, девочка и мальчик, пока еще слишком малы, чтобы понять. Но они знают, что я принимаю лекарства вечером и утром. Даже сами иногда напоминают, чтобы я не забыла выпить таблетки. Старшая сейчас 18. С 12 лет она знает о том, что со мной, как это передается и так далее. Она полностью информирована.
Что должен знать о СПИДе каждый? Возможно, то, что вы не знали в свое время.
Я не знала, что этим заболеванием можно управлять. Не знала, что вирус можно обнулить, что можно жить, как обычный здоровый человек. Я этого тогда не знала. Это не приговор, не катастрофа, как я думала раньше, что должна умереть через 20 лет. Это не так. Если человек будет лечиться, он будет жить до тех пор, пока это будет угодно Богу.
А как рассказать о своем диагнозе близким и как сказать об этом партнеру? Как подать эту информацию правильно?
Сложнее всего мне было рассказать об этом родителям. Я знала, что у них было еще меньше информации об этом заболевании, чем у меня. Я знала, что они могли подумать. Мне понадобилось время, чтобы придумать, как объяснить им это. В тюрьме раздавали информационные буклеты о заболеваниях. На встрече с отцом я дала ему этот буклет, попросила прочитать. Там, в принципе, ничего особенного сказано не было. Было написано, что заразиться можно через нестерильные инструменты, что заболевание не передается через объятия, через поцелуй, через общую посуду, уборную. Когда папа прочитал все это, я сказала ему: «Ты можешь удивиться, но я ВИЧ-инфицирована». Папа нормально воспринял. Но еще раз я сделала это, рассказала ему о диагнозе, только после того, как дала ему определенную информацию о заболевании. А папа потом уже рассказал другим членам семьи. Что касается других людей, партнера, друзей, с ними было легче, чем с родителями. Я прямо говорила, я ВИЧ-инфицированная. С партнерами я настаивала на защите, потому что вирус мог быть в тот момент не на нулевой отметке. Когда человек лечится, он не представляет опасности для других, но тем не менее перестраховывалась.
Как люди относятся в целом к тесту на ВИЧ?
Я работаю в неправительственной организации. Мне часто приходится делать анализ на ВИЧ в полевых условиях. Мы выезжаем на машине, в которой оборудована мобильная амбулатория. Я социальный работник. Со мной врач и лаборант. И когда говоришь человеку слово ВИЧ, он сразу убегает. У людей страх перед этим заболеванием. Они убегают, чтобы не делать анализ. Из-за этого в Грузии многие просто не знают о своем ВИЧ-статусе. Очень важно, чтобы человек при возможности сдал анализ, узнал свой статус. Если он инфицирован, нужно незамедлительно включиться в программу и попробовать сфокусироваться на себе, только на своем здоровье, а не думать о том, что подумают или скажут люди. Для кого-то мы будем приемлемы, кто-то оттолкнет нас. Но мы ничем не отличаемся от тех, кто нас не приемлет. Единственное различие, которое есть между мной и человеком, который за моей спиной грубо скажет: «Она спидозница». Это только то, что я утром и вечером пью лекарства и точно знаю уровень своего иммунитета, а он не знает. Это единственное различие, больше ничего.
Вы часто встречаетесь со стигмой, со стереотипами или, может быть, с агрессией?
Бывает, что к ВИЧ-инфицированным относятся дискриминационно. Например, работодатели. Я 9 раз приносила справку потенциальным работодателям, где было сказано, что вирус на нулевой отметке, что он не передается. Впрочем, до того, как я начала работать в неправительственной организации, все мне отказывали. В этом смысле для меня все двери были закрыты. Сказать честно, меня не интересует, кто что думает. У меня есть моя жизнь. Я помогаю людям, у которых проблемы с собой, которые еще не смогли принять свой диагноз. Поэтому я и открываю свое лицо. Не скрываю имя и фамилию, чтобы другие люди были немного более информированными, чтобы они почувствовали облегчение, чтобы знали, что есть такие люди, и они говорят на тему, которая годами скрывалась, была табуированной. Я хочу, чтобы люди смогли принять свое заболевание. Когда они смогут его принять, потом они станут свободными и спокойными. У меня был случай. Молодому парню поставили диагноз ВИЧ. Когда он узнал об этом, рядом оказалась я. В тот момент он был на грани самоубийства. Я забрала его к себе домой. Много говорила с ним, и на следующий день он поблагодарил меня, сказав, что счастлив, что я помогла ему посмотреть на все с другой стороны. Именно это дает мне силы, вносит радость в мою жизнь.
С Тамуной Гахукидзе, активисткой общины ВИЧ-инфицированных, беседовала наш корреспондент Анастасия Славинская.
Гость недели.
Бывший главный специалист отдела Абхазского фонда геологии по землепользованию и кадастру Наталья Лебедева недавно привлекла внимание общественности снимками барака, в котором проживает, но вот он вот-вот может рухнуть ей на голову. О случае с Лебедевой и жилищной проблеме в Абхазии наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря побеседовал с известным абхазским публицистом, общественным активистом и правозащитником Надеждой Венедиктовой.
Сегодня утром под часами у здания администрации Сухума у меня была назначена встреча с известным в Абхазии публицистом, общественным активистом и правозащитником Надеждой Венедиктовой. В данном случае выбор места встречи был предопределен уже тем, что перед ней Надежда Юрьевна поднималась в кабинет нового мэра города Кана Кварчия, ибо хлопотала о решении жилищной проблемы сухумчанки Натальи Лебедевой. И хотя тема запланированного у нас разговора была иной, я начал его с вопроса о результатах этого визита к градоначальнику. Но тут необходимо коротко изложить предысторию. Около недели назад в газете «Эхо Абхазии», которую редактирую, была помещена небольшая публикация Венедиктовой «Жизнь под снос», иллюстрированная фотографиями автора, на которых изображено строение с рухнувшей крышей и покосившейся деревянной лестницей на второй этаж. На этих фотографиях, пишет Венедиктова, не кадры из фильма «О нищих в Индии». Это барак на Сухумской улице Адлиба, дом 482А, и живет в нем не бомж, а главный специалист отдела фонда геологии Госуправления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру Наталья Лебедева. Конец цитаты. Далее в тексте рассказывается, что Лебедевой 80 лет, и почти 60 из них она работает в этой системе, начав еще с управления по геологии, геодезии и картографии Абхазской АССР в 1971 году. 17 лет она стояла в очереди на жилье, получила ордер на однокомнатную квартиру в пятиэтажном доме геологов в июне 1992 года, но не успела заселиться, так как там не были подведены коммуникации и незакончена внутренняя отделка. А потом началась война. Лет 10 назад, когда барак начал активно разваливаться, она пришла на прием к тогдашнему мэру Сухума Алиасу Лабахо. Но он честно сказал, что может только поставить ее на очередь. Но вряд ли эта очередь подойдет раньше, чем через 20 лет. Она легкомысленно отказалась. Сейчас барак готов рухнуть ей на голову. Воды в нем давно нет, и она таскает ее ведрами по шаткой лестнице на второй этаж, туалет на улице. В свои годы она продолжает работать, да еще преподает черчение в средней школе номер 12, за что имеет грамоту от Сухумского ГРАНО. Когда мы присели с Надеждой для разговора, она стала рассказывать о встрече с ИО главы администрации города Каном Кварчия.
Естественно, он нам сказал, что жилищных резервов нет. Ну, мы сказали, что там есть какая-то пятиэтажка на Атолле, которая не заселена полностью. Он вызвал человека, который отвечает за жилищные вопросы, и дал ему задание к концу той недели предоставить самую полную информацию по тому дому. Если будет возможность, он значит, что-нибудь ей там предоставит.
Я ее давно знаю. Честно говоря, даже не знал, что она в таких условиях живет.
Да, женщина такая активная. Вот сейчас же был акт. Они приехали. Вот это ЖУ номер 3. И они прямо написали, я видела, что нечеловеческие условия жить невозможно. Они в шоке были, потому что никому в голову не приходило.
Половина жилищного фонда Сухума после грузино-абхазской войны в силу известных обстоятельств стала бесхозяйной. Даже если учесть, что часть его в результате боевых действий была разрушена и стала непригодной для проживания, все равно жилищной проблемы вроде бы не должно быть. Как бы не так. Люди с автоматами и большим количеством родни, но без совести, занимали особняки целыми улицами для себя и еще не родившихся внуков. И одновременно уйма российских туристов, приезжая в Абхазию, начинает фотографировать заброшенные издания и выкладывать эти снимки в сеть. Меня нередко бесили комментарии туристов, как, мол, они не понимают, что восстанавливаются прежде всего здания, имеющие функциональную нагрузку. А кто будет вбухивать средства и силы в здания только для того, чтобы их вид не раздражал зрение туристов? Но тут мы сегодня с Венедиктовой немного поспорили. По ее убеждению, и эти руинированные строения давно восстановили бы, если бы они не являлись объектом имущественных споров, даже когда речь идет о коммунальных жилых пятиэтажках.
Целыми подъездами люди держат. Целыми подъездами. У меня сами сотрудники жилоуправления.
Ну, не знаю.
Я вот тебе скажу. Вот эта стройка, с которой я боролась, когда они приступили к строительству, человек, который не имеет никакого отношения к этой местности, с них слупил 300 тысяч евро отступного. Хотя там не было ничего. Это было пустое место разрушено. 300 тысяч евро.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.